Не корми имитатора, ибо ты сам имитатор, а потом мародер, опускающий крылья Атлант. Это ты, все последние войны бескрылые, безымянны, безродны, и в свежих могилах лежат анонимные мы, те, которых ничто не манило защищать псевдородины вечный бессмысленный ад.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Люди во времена хаоса. Разговор в Москве с Алиной Витухновской, поэтом и прозаиком, эссеисткой, политиком, правозащитницей. Западные слависты называли ее черной иконой русской литературы, а современные критики за последнюю книгу «Цивилизация хаоса» Эмилем Чораном в юбке. Витухновская баллотировалась в Координационный совет оппозиции в 2012 году, входила в Альтернативный экспертный совет оппозиции, член Международного пен-клуба, ведет авторский телеграм-канал и YouTube-канал. С начала российской спецоперации в Украине выпускает YouTube-беседы с киевской психоаналитиком и литератором Лизой Гутрик. Мы начинаем разговор с общего человеческого ощущения времен так называемой украинской спецоперации.
С этого странного ощущения межвременья, изменившегося времени, стрессовых реакций, невротических реакций, во многом нерациональных реакций, я имею в виду уехать куда-то без денег и без представления о том, что ты будешь делать, или там какая-то часть людей, наоборот, стала ура патриотами. Вот как вам в этом безумном времени, или как вы назвали свой проект с Лизой Готфрик, киевской деятельницей богемы и психоаналитиком, и доктором, «Хроники хаоса»? Собственно, как вы себя чувствуете?
Во-первых, конечно же, как и все люди, я шокирована происходящим, и я могу сказать, что этого, конечно, не ожидал никто. Даже те всепропальщики и люди, настроенные на совсем уже апокалипсис, которые говорили, что власть пойдет до конца, и что будет глобальная война, и чуть ли не ядерная война, о чем писал там тот же Александр Сотник, да, которого маргинализовали именно как раз за эти высказывания. Я думаю, что и он в это до конца не верил, потому что кто верил бы в это до конца, тот уже сидел в бункере, правильно? То есть это, конечно, все такие агитационные страшилки или какие-то настрои, или он таким образом пытался донести до масс опасности. Буквально за два дня до происходящего, до начала происходящего, давал интервью на форуме «Свободного России», там как раз два человека как будто были настроены так, и я говорила: да вы что, ну это же рациональные люди, которые не для того строили дворцы, не для того вывозили деньги. Ну нет, все оказалось не так. Оказалось, что мы имеем дело с самыми настоящими сумасшедшими, которые поверили в свою собственную идеологию. И сравнение какое-либо с Рейхом, но очень натянуто, потому что, если рассуждать практически и цинично, это все происходило в рамках модерна, когда верить в идеологию было нормально. Это теперь нам кажется безумным, потому что мы не живем в модерне. Эти дикие люди погрузились в модерн, погрузились на 100 лет назад, на 100 это как минимум. Перестали читать что-либо, кроме самих себя и своих идеологов, которые действительно украли все. Это же калька с немецких авторов, с Карла Шмидта, с Хаусхофера, адаптированная сумасшедшим. Я вот просто совершенно открыто называю этого человека сумасшедшим, Александром Гельчем Дугиным, который никакой не философ. В рамках академической философии он никто. А то, что он владеет какой-то терминологией и может ее складывать, мы тоже можем рассматривать это как форму как бы шизофрении.
Вы знаете, вот что меня совершенно удивляет, как Дугин и ему подобные маргиналы овладели умами кремлевских мечтателей, скажем так, овладели умами администрации президента. Это все стало каким-то мейнстримом, хотя это маргинальщина дичайшая.
Так и власть маргинальна. В России, в нынешней России, что-то я писала раньше, о том, что здесь нарушена вообще иерархия. Здесь маргиналы все. Если мы не вписаны в западный конструкт, а мы из него выходим год за годом, значит, мы маргинальны все, какими бы статусами мы ни обладали. Если это власть из питерской подворотни, а кого она должна была взять себе в обслуги? Вот Дугин в свое время писал про Меладзе и черепашку по имени Наташка. Эти люди, которые вот сидят во власти Единой России, танцуют под советскую эстраду такого исполнения. Так это одна борьба, это один фронт, это одного уровня интеллекта люди. И, видимо, поначалу власти идеология была не нужна, а потом, когда их аппетиты стали разрастаться, то есть на материальном уровне они все получили, но заметьте, и на материальном они не смогли овладеть этим нормально. То есть, если они с Рейха сделали копию вооруженного советского колхоза, то и дворец нормальный они отстроить не могут. У них же дворец не как там в Италии или во Франции, у них дворец как там вот в Алуште какой-нибудь, да. Тут все, это постфактум. Мне стало ясно, что все здесь совершенно совпадает. В этой картине нет ни одного случайного элемента. И, собственно, у меня нет по этому поводу никакой причины сходить с ума. У меня как раз все стало на свои места. Мне, как рационалисту, непонятно, почему люди действуют себе во вред и ведут себя нерационально, как на данный момент времени, так и в перспективе, потому что те, кто поддерживает все, что сейчас происходит, в перспективе окажутся у разбитого корыта, это тоже очевидно. Наверное, психолог это может объяснить. И я, конечно, это могу объяснить, я не могу это перенести на себя, потому что, повторюсь, что я рационалист абсолютный. Но у меня нет каких-то невротических или истеричных настроений, у меня прямо такая абсолютная ясность. Более того, я думаю, что когда все это обрушится, здесь все-таки будут вырисовываться новые перспективы, как бы ни писали какие-либо все пропальщики. А куда исчезнет вся эта территория? А куда исчезнут субъекты, которые здесь находятся? А кому на том же Западе нужно так всерьез здесь что-то устроить? Нужно только нам. Вот мне, например, это нужно, как политическому субъекту.
Я попрошу вас прокомментировать один ваш тезис, обращающий на себя внимание. Вы говорите о том, что все решения власти глупые. Вы говорили об этом еще до начала военной операции в Украине. Вы говорили о том, что все, что делается властью, а именно этот откат к архаике, он просто глупо выглядит. В чем эта историческая глупость состоит?
Ну, во-первых, смотрите, собственно, никто особо не скрывает, они прямо или косвенно об этом говорят. Это скрытая зависть ко всему немецкому, о чем писала под видом германофильства. Они копируют те самые методы. Хорошо, вопрос, а зачем вы их копируете, если Гитлер проиграл? Вы хотите проиграть? Это тогда опять к психологу, это поведение суицидника. Но проблема в том, что они погружают российскую государственность в полный крах и ужас, и убивают самое себя, система убивает самое себя своими руками. То есть мы можем говорить о суициде, совершаемом общественно опасным путем группой лиц по предварительному сговору. Но проблема в том, что в эту ситуацию вовлечено масса людей, как на Украине, так в России, так уже и во всем мире. Мы имеем уже тлеющие конфликты в горячих точках, мы имеем Карабах. И как бы сейчас ни тужились пропагандисты и не говорили, что это вот все наши какие-то интриги, это все обернется против власти в результате. Потому что, возвращаясь в архаику, ведь в 21 веке никто не считает Хаусхофера, никто не ориентируется на территорию. Владеет ситуацией тот, кто владеет ресурсом, идеей, временем, ресурсом и временем, и информацией. Да? А вы не можете обустроить Москву, у вас тут люди, выходя из дома, падают и лезете куда-то на своих там танках. Ну, это как-то очень странно. Но мало того, что вы это сделали здесь, вы погрузили в архаику весь мир. Это тоже, о чем писала раньше, что весь мир в какой-то степени превращается в глобальную Россию, потому что все так подумали, а раз с этим можно, так и нам можно. Эта деградация общественных институтов, государства и отдельных людей началась давно, просто на этом не принято было акцентировать внимание, и меня саму тоже корёжило, когда мы говорили про какой-то, какой закат Европы, это пошло, да, как бы нелепо. Но история с ковидом показала, что действительно общественные институты не работают нормально. И это была как бы прелюдия к происходящему. Оказывается, в мире полный кризис компетенций, никто ничего толком не знает, ни о чем не может договориться, не может решить простейшую проблему. Я не могу сказать, что ковид уж прям простейшая проблема, но она не настолько невероятная, чтобы было предпринято столько мер, большая часть из которых вообще не работала. Но вот мы имеем то, что имеем. Этот процесс надо останавливать, и этому процессу может противостоять только цивилизационный путь, потому что Россия противопоставила себя цивилизации. Это война с цивилизацией.
Вы правы, это очень архаическое представление о ходе истории. Это какое-то представление из времен Первой мировой войны, когда люди боролись за территорию.
Да. Так не делают. Так как вообще вот происходит война в кино? Как происходят какие-то исторические события в кино? Как происходит гибель в кино? Как такое схлопывание? Как-то все это быстро. Почему события закрутились так быстро? Почему такая плотность? Потому что мир и стал реагировать на навязанную ему форму существования реальности, неприемлемую для него, киношными вот такими всплесками. Поэтому да, все, что происходит, оно априори ненормально, его нельзя оценивать с каких-то нормальных позиций, и тот, кто затеял это ненормально, и большинство тех людей, которые внутри находятся, они не могут быть нормальны, потому что современный человек не адаптирован к такому безумию и вряд ли может адаптироваться. Ковиду за 2 года не адаптировались, а к так называемой спецоперации никогда.
Давайте чуть подробнее поговорим о интересном для меня вашем выводе, который касается сохраненного ресентимента по отношению к эстетике фашизма. Вы об этом говорили в «Хрониках хаоса» с Лизой Готфрик.
Угу.
И где-то писали у себя.
А вот я могу, может быть, зачитать.
Давайте
прямо
почитаем.
Этот пост.
Давайте.
17 мгновений русской весны. Карго-культ, имя которому рашизм, имел источником вдохновения несколько базовых конструктов. В основе его лежали адаптированная для местности религиозно-мифологические истории о якобы общих предках всех славян, их передовой культуре и славном прошлом. К этому был добавлен актуальный на тот момент культурный феномен New Age, урезанный для автохтонного восприятия. Заложив мифологию и культуру в качестве основ, приступили к лакировке всей получившейся новодельной матрицы. В качестве внешних образов и атрибутов решили применить национал-социалистическую эстетику, специально адаптированную для советских людей в кинематографическом ключе. Таким образом, русская весна началась задолго до того, как она расцвела кроваво-коричневыми цветами зла в 2022 году, а именно в 1973 году, когда сериал «17 мгновений весны» был запущен в прокат, где впервые «страшный враг» в кавычках был показан высокоинтеллектуальным, собранным, дисциплинированным, что это было как не тайный комплимент, завуалированный под агитпроповскую критику. То самое показушное германофильство, по сути, зависть ко всему немецкому и невозможность выносить самого себя, не став самому немцем. Но немцами стать так и не получилось, поэтому вместо всей этой гибели голубоглазых богов мы увидим вооруженный колхоз на ржавых танках и смерть евразийских лохов с лицами Гиви и Моторолы.
Очень смешное определение «колхозный рейх». Можно чуть-чуть развить эту метафору?
Мы действительно наблюдаем пародию. Вот с одной стороны, правы те, кто говорил, что все очень плохо и что вообще все это грозит ядерной войной. А с другой стороны, они выли, накачивали метафизической мощью всех этих людей, которые читали про себя такое и думали, а может и правда я такой? А эстетически адекватно и интеллектуально адекватно они себя оценивать не могут. Скорее даже не хотят. То есть они дико боятся обнаружить свою несостоятельность, поэтому они не могут остановиться и прут куда-то и прут. Если немцы тогда перли действительно в окрыленные, безумные, деструктивные идеи, то эти прут, окрыленные чувством собственного ничтожества, которое их подгоняет и не дает остановиться, обернуться назад и посмотреть на себя в зеркало. Но видите ли, Тут же даже вот диктатура, да, ты должен что, бояться и трястись, диктатура, ну что-то мне как-то не страшно, естественно, дискомфортно, потому что правила все время меняются, это просто технически, очень много технических проблем. Ну вот они хотят, чтобы мы их боялись, но я не понимаю, как можно бояться таких жалких людей.
Возможно, потому что у вас есть тюремный опыт.
Я всегда такая была, мне этот опыт ничего не дал. Это я им дала опыт общения с такими людьми, как я. Нет, дело не в каком-то опыте. Я всегда такая была. Мне, кстати, тогда мне тоже эти ФСБшники меня пугали, что «А чего вы нас не боитесь?» Я говорю, не, мне вообще очень даже интересно. Сразу стало интересно, стала думать, как я это напишу. Я в новом времени-то я работала. Напишу в журнал, я буду кому-то рассказывать. И они очень нервничали, кстати. Их больше пугало не то, что это сфабрикованное дело не фабрикуется нормально, а то, что я их не боюсь. И в конце концов они обиделись, они перестали ко мне приходить. Они сказали, мы больше не придем.
Скажите, сейчас осталось где работать? Вы писали для «Новых известий»?
Ну, я писала для «Новых известий», закрыл Роскомнадзор, да. Сейчас вроде как туда можно писать, но другое дело, что мне не о чем писать, потому что много людей, имеющих отношение к литературе, сейчас у них просто истерики, что невозможно ничего делать в этих обстоятельствах. С Украины кидают претензии, что как вы можете, или они сами не могут. Тут вопрос другой, тут самый момент для политических действий. Как бы здесь ни было дискомфортно находиться, в рамках каких бы ограничений юридических я ни находилась, я вижу, что это самое время заявить о себе как о политике, тем более, когда большая часть тех, кто занимал это поле, я понимаю, что это не популярная тема, но это факт, что весь протест был заточен под одну фигуру, которая сама пала жертвой собственных амбиций, находится сейчас в тюрьме. Это Алексей Навальный, который является, естественно, политзаключенным и должен быть освобожден. Весь протест был заточен под одну фигуру. Он был выстроен изначально неправильно. И я не говорю, что если бы там была я или еще кто-то, то все было бы идеально. Но у нас была бы какая-то вариативность. Мы не оказались бы в той точке, которые оказались, потому что у нас было две вертикали. Вот с одной стороны путинская вертикаль, с другой стороны тусовочно-оппозиционная. И между ними не было ничего. И все оппозиционные станции, которые потом стали кричать, вы нас оставили наедине с диктатурой, как это сделал Дождь, простите, это вы нас оставили, это вы никому не давали слова, это у вас были черные списки. Вот я не хотела об этом говорить, что не самое время выяснять с кем-то отношения, но это факт, который должен быть исторически все-таки запечатлен, потому что не надо потом говорить, а потом это наступит, что мы здесь все делали, а теперь вы уйдите, а мы сюда вернемся, вот мы отсюда уехали, теперь мы все вернулись на свои старые должности, потому что мы есть политическая и культурная элита. Это не так.
Лена, вы один из немногих людей, который, будучи столичным жителем, занимает такую антиэлитистскую позицию. К Москве довольно много претензий, вот к той Москве, о которой вы говорите, довольно много претензий со стороны людей более бедных, менее централизованных, менее обладающих благами, скажем так. Мне поэтому довольно интересно вот следить за вашей критикой оппозиции, потому что эта критика, она антиэлитистская. Как мне кажется, она направлена в сторону обладания благами, символическими благами.
Символическими. Вот здесь стоит заметить, что как символические дворцы, которые оказались не нужны Кремлю, то есть они вот это строили как дети. Сейчас как дети они ринулись выиграть в войнушку, они не умеют даже играть. И это же советская иерархия статусов. Это совок, когда все было по блату. Вот была элита, вот как и студенты МГИМО. Я помню, что это какие-то были прям божества. И даже вот студенты МГУ рядом были с ними какие-то, нет, что-то было не то. Я это, кстати, я это сейчас вспомнила. У меня сейчас единую картину сложилась. Что здесь всегда была нарушена иерархия, которая была основана именно на этих советских консенсусах, советской фарцы, как бы и по товарам, что там они себе что-то приобретали в «Березке», и по культуре, как у них были какие-то особые книги. Это одна и та же ведь среда, по сути. Что Дугин, читавший какие-нибудь книги, которые были в каких-то ГБшных запасниках, что какая-нибудь либеральная элита, которая читала то, что другие не читали. Это все псевдостатусы, потому что в современном мире все есть. А вы продолжали играть и выстраивать иерархию там, где ее не может быть. И неудивительно, что она обрушилась, потому что она была фальшива.
Это одна из тоже ваших постоянных мыслей. Это отсутствие элит, здесь отсутствие настоящих элит и глубокая провинциальность страны в целом. Я имею в виду историческую провинциальность.
Ну да, я вот все время замечаю, что мы где-то в каком-то 70-м году, я это очень тоже плохо помню. И мне все время казалось, знаете, что я ментально здесь не жила. Я действительно жила в каких-то своих фантазиях, в книжках, в идеях, в метафизике, в экзистенции. Я увидела эту реальность, кстати, да, вот кстати, благодаря тюрьме стала интересоваться политикой, почему либералы ссорятся с национал-патриотами, как они устроены. С тех пор этим серьезно стала интересоваться. Но теперь я понимаю, что тот ужас, который я испытала, который мне казалось связан с какой-то метафизикой, ужас рождения, вот это отвращение к этой реальности, это было отвращение к этой вот фальшивой жизни, что здесь все, что здесь было все с какой-то червоточиной изначально. И все было не так. И мне теперь все это понятно. Знаете, как ты думаешь, может, с собой что-то не то, так это вот со всеми что-то не то. Со мной это как раз все нормально.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова, Вавилон, Москва». Мы вернемся после объявлений.
Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Писатель и политик Алина Витухновская. О людях и идеях времен больших экзистенциальных испытаний.
Еще одна ваша такая красная нитка, или та вещь, которую, о которой вы говорите, это отсутствие субъектов здесь. Это, собственно, то, почему люди манипулируемые, почему такое большое количество сейчас поддержки действий власти в Украине, телевизор там и все остальное. Вы это объясняете тем, что люди лишены субъектности.
Да, они мыслят инстинктами и импринтами, и они мыслят в рамках тех сред и тусовок, к которым они принадлежат. А заметим, что такой среды, как интеллигенция, вообще нет нигде, кроме нас. Кроме как у нас. Это, в общем-то, искусственная среда, чьи реакции абсолютно, к сожалению, детерминированы. Я тоже не хочу, что это я не Ленин нападать на интеллигенцию. Люди разные. Я делаю эти обобщения, чтобы была понятна общая мысль. Есть прекрасные интеллектуалы, отдельные прекрасные авторы, люди, которые двигают этот процесс. Но в общем и целом. Вот сейчас я написала пост про Масяню, его даже не поняли. Но какую вы смотрите Масяню, когда в Украине творится то, что творится? О чем вы говорите вообще? Вы понимаете уместность этого жеста? Насколько неприлично даже это обсуждать? И что это за форма борьбы? Спрашивают, а какая у вас форма борьбы? Когда у меня была возможность ее предлагать, это было год назад, то есть это было все последние 15 лет, но последний раз я что-то предлагала, мне кажется, реальное. Более года назад я не могу ничего предложить в российской юрисдикции, мне некому предложить, потому что вы все уехали, а те, кто остался, нету тех людей, которые куда-то бы выходили, вы их демотивировали, потому что вы их не поддерживали, поддерживали только своих. В данной ситуации вообще нет смысла как бы рыпаться. Эта ситуация будет разрешена другими методами, а не методами внутри страны оппозиционными. И не надо кого-то призывать к действиям, и не надо, я понимаю тоже украинцев, они на это все смотрят и не понимают, и у них
почему?
Тоже истерика.
Почему?
Но я не могу призвать куда-то людей, потому что я просто... Это способствовать их аресту.
Это белорусский сценарий.
Или даже убийству. Я не вижу смысла, знаете, не надо меня брать на какие-то понты. Я не боюсь, я не вижу смысла в нецелесообразных действиях и в напрасных жертвах, а вся Россия построена на этих напрасных жертвах. Кстати, Алексей Навальный решил рискнуть и сыграть в этого самого героя, но никакие герои не нужны. Вообще сам концепт героя, он исчерпал себя, это тот же архаичный концепт, он попался на эту ловушку. В эти игры вообще не играть нельзя, надо быть именно политическим субъектом, действующим рационально. Героем можно быть, когда у тебя нет выхода. Вот все, то есть ты уже находишься внутри какого-то ада, и ты показываешь другим пример, как себя вести. Но самому на какой-то подростковой браваде вернуться сюда с этим мальчиком водочки принеси, но он сам как бы вот этот весь механизм и подключил на себя.
Давайте поясним вашу мысль по поводу модерна. Как вы определяете модерн? И почему сейчас архаические практики модерна, как вы говорите, невозможны или же взрывают вообще весь ход мироустройства? Вы полагаете, что мы живем в постмодерне, я правильно понимаю?
Ну, мы, наверное, уже живем в постпостмодерне, и он уже тоже разрушается на наших глазах, и методологически мы опять живем в модерне. А психически мы в нем не живем, поэтому происходит разрыв между реальностью. Вот, как, кстати, тоже с Лизой Готфрик об этом говорили, разрыв между реальным и воображаемым. Все рушится, да, вся матрица рушится.
В модерне, вот если мы берем сейчас эти вот исторические, так сказать, копипасты, которые нам демонстрирует российское правительство, это имперские войны, это геополитика как основной инструмент международной работы, и это силовые решения проблем. Я верно понимаю?
Ну да, то, что да, в данном случае, сейчас? Да. И вера в идеи.
И
великие идеи.
Отсюда социалистическая революция в России, отсюда попытки немецких революций, и фашизм итальянский и немецкий как ответ из той же, в общем-то, точки происходящей. Теперь вот вся эта практика модерна, конечно, выглядит ужасно устаревшей, если говорить про политическую вот историю. Я просто хотела пояснить нашим слушателям и читателям, что вы имеете в виду под модерном.
Ну да, все правильно. Потому что я говорю, я привыкла к тому, что я пишу, и с теми, кем я говорю, надо объяснить, да, конечно. Но все верно.
Мы можем сейчас обратиться к вашему посту про родину смерть. Вы писали об этом, о том, что есть такой концепт, отчасти он философский, отчасти психоаналитический.
Я, может, почитаю то, что я уже нашла. Тут. Вот тоже на тему, о чем мы говорим, русский мир как шизофренический манифест. Самая идея русского мира в исполнении отечественных пропагандистов – это даже не идеология, кстати. Когда не может быть идеологии, получается то, что получается. Это своего рода шизофренический манифест, болезненная антимыслеформа, образ, составленный из лоскутных воспоминаний о никогда не существовавшем и мутных грез о несбыточном. Нечто нереальное, но в то же время проявленное, как проявляет себя болезнь, ядовитая, опасная, разрушительная. Черная сперма рашизма, яд, изрыгаемый псевдоимперией перед последним броском в пустоту. Но здесь я, если тоже кто-то не знает, я просто глумлюсь над Прохановым. Это не идеология, это своего рода религия, это же фраза про фашизм была, да? То есть я тоже, ну, как бы просто издеваюсь, если кто-то не понимает. Это когда как раз чистый постмодерн. Я не знаю, как можно говорить об этом на нормальном, в общем, языке.
Какую цитату из Проханова вы имеете в виду?
Там у него было что-то про черную сперму.
Но у него и насчет народа хомячка тоже было сильное.
Да, так они же всегда проговариваются. Ведь хомячки – это термин такой политический, в тусовках, в общем, его многие употребляют, когда пренебрежительно. Но так вы же сами, вы расчехляетесь. Вы говорите, как вы относитесь к народу. А вот нашла я родину смерть. Каждый раз, глядя на колебания русской бездны, я вспоминаю психоаналитический образ убивающей матери. Я думаю о тех безмолвных простых российских женщинах, которые не только не препятствуют отправке своих сыновей на бойню, но даже хотят видеть их в армии, чтобы она сделала из них настоящих мужиков, безропотных забитых рабов, готовых выполнять тяжелую, опасную и, главное, бессмысленную повинность. Собственно, Россия, как родина-мать, есть убийца, причем уже не латентная, абсолютно сознательно посылающая своих сыновей на смерть. Почему эти женщины, рожавшие в муках, работавшие на трех работах, чтобы вырастить ребенка, в результате желают ему смерти? Что чудовищное заложено в этот бытийный, вечно женский, в кавычках, механизм, устремленный в собственную пустоту?
Иллюстрацией вот к этому вашему посту являются некоторые переговоры, которые сейчас можно в сети найти, когда сын в плену звонит маме, а мама начинает нести чудовищную пропагандистскую пургу ему в ответ. Ваш этот пост – это такая абсолютная метафора того, что происходит с людьми.
Ну, вы знаете, мне кажется, жизнь постсоветских, советского человека, вот, как подлинная онтология, она действительно бессмысленная. Но Они же все, у людей есть инстинкт самосохранения, и они, когда заводят детей, если совсем глубоко копать, просто передают кому-то свою смерть. Кто-то умрет за меня. И они просто снимают сейчас все проблемы. Кто-то уже умрет за меня, кто-то умрет за родину. Все идет по каким-то писанным кем-то правилам. А в глубине души она, может быть, эта мать, понимает, что она совершила чудовищную ошибку, заводя детей, не будучи субъектом, не понимая, зачем жить и так далее и тому подобное. То есть люди идут на смерть, потому что это, ну, если рассуждать в рамках какого-нибудь Сартра, что это просто бегство от бессмысленности, только бессознательное. Если экзистенциалист французский и образованный бежал от бессмысленности сознательно, анализировал ее, то здесь это происходит само собой. Люди уничтожают сами себя, потому что их существование бессмысленно.
Русская цивилизация – это все-таки цивилизация хаоса или цивилизация суицида?
У меня хаос идет только в сугубо позитивных коннотациях. Я считаю, что как раз Украина есть такой форпост хаоса в цивилизационном смысле слова. Кстати, вот пусть люди почитают мою эту книгу про цивилизацию хаоса, о том, как хаос на самом деле хорош, а не плох, и как он противостоит всяческой архаике и традиции. Я не могу говорить что-либо о русской цивилизации глобально, потому что никакой русской цивилизации глобально нет. Это очередной миф, симулякр. Если в данный момент говорить о русской цивилизации, это суицид. А что это будет через 10 лет, это зависит только от нас. Я не разделяю, повторюсь, этих декадентских и всепропащих настроений. Я считаю, что все зависит от субъектов. И сейчас погрузиться в рефлексию, в мир тех же идей, что давайте мы сейчас все умрем. Или давайте сейчас мы все исчезнем или распадемся на 100 тысяч. Кстати, я категорически против идеи распада РФ, потому что это только усугубит опасность ядерного конфликта, что у нас будет масса маленьких территорий, у каждого будет там свое ядерное оружие, и ничего хорошего из этого не получится. Кстати, я вообще за ядерное разоружение, что было в моей предвыборной программе.
Мы говорили о том, цивилизацией чего является Россия. Вы сказали, что Украина и эта территория реального хаоса, движухи жизни, а Россия, пока не понимаем, что про нее сказать.
Ну да, на данный момент, на данный но момент, не значит, что не так будет всегда. Видите, сейчас все хотят утонуть в рефлексии. Хотя эти рефлексии понятны, и чувство вины перед украинцами понятно, но в них действительно утонут, потому что если у вас нет позитивной программы и взгляда на будущее, и если вы отдаетесь во власть событий, любая рефлексия отдает вас во власть событий, то, ну, все, это конец.
Я как раз очень рада, возвращаясь к вашему каналу с Лизой Кутрик, что может сделать российский интеллектуал сейчас? Организовать YouTube-канал со своим киевским товарищем, например. Простой.
Ну, Лиза, мне кажется, очень талантливым и очень адекватным человеком. Кстати, я удивилась, что мы когда начали эфир, ну, я не так часто веду каналы, и тем более не часто делаю интервью с кем-то, мы с ней лично не общались. И я не могу сказать, что я нахожусь прямо в таком нервном состоянии и так далее. Но Лиза чувствовала себя более уверенно в городе, который бомбят. Тем не менее, это факт. Там другая, это дело уже не во мне, наверное, не в ней, а в атмосфере, которая вокруг.
Конечно, они очень теплые, они очень умеют объединяться, очень умеют поддерживать друг друга даже в такие страшные времена. Алина, я могу вас попросить прочесть несколько последних текстов, может быть, стихов?
То ли чего-то желает Русь, то ли нам скучно без. Все безразлично уже, так пусть кружится черный бес. Бредит больной серебряный блок, начинается страшный век. Каждый раз, когда умирает Бог, рождается человек. Город ложится в свой Питер гроб, народ похотливо пьян. Блудливых рабов собирают, чтоб выдавливать кровь в стакан. И, выпив, жадно мотать на ус водоросли их тел. У тех, кто любит их липкий вкус, лица бледны, как мел. И хищностью морд, насекомой тьмой, чудовищем рыхлых рыл, морщинисто общий узор сквозь гной их тайную суть открыл. Ничего, никому никто не нужен и не любит никого. Затяни петлю потуже, завтра будет ничего. Затяни потуже пояс, может быть, ты Анна К., Можно даже лечь под поезд, разрешается УК. Стивенкинговским приветом, с хайдеггерским холодком ничего вам шлю, и нету ничего дурного в том. Если б в детстве нам сказали все как есть отец и мать, ничего бы мы не ждали, мы пошли бы его встречать. Как соднящую занозу, вынимаю из всего высший смысл, он в общем тоже оказался ничего. Лезло будущее в щели, не пролезло, как в ушко шли партийные кощеи, а верблюд в гулаг ушко. Нулевая колония. Умирает поэт, но как в рацию реанимации повторяется стихотворение. Вертится, как пластинка в истерике, в реинкарнации, в коронации нерукотворном безверием. Как Вертинский скрипит в кокаиновом холоде колоколом, глаголом, илькомом, что в горле империи. Ты застрянешь двуглавым орлом или ором в той родине Мордоре, в лукоморге на каторге, дорогой Александр Сергеевич. По усам нефть текла, но попала не в черные дыры, что не бездна, конечно, но тоже подобие рта. Я там был, там свое бытие, но отсутствие мира. То есть жизнь заменяет не смерть, но скорее пустота. Отдыхай, декоратор догадок, философ Хайдеггер. Пустота невитальна, и в этом ее красота. А Русь давно не сакральна, в ней голем был собран из лего, и имперский конструкт создается в Икее, чиста всей колонии суть, нулевая игра симулякров. Здесь Иисус стал давно симулякр, да и сам симулянт. Не корми имитатора, ибо ты сам имитатор, а потом мародер, опускающий крылья атлант. Это ты, все последние войны бескрылы, безымянны, безродны, и в свежих могилах лежат анонимные мы, те, которых ничто не манило защищать псевдородины вечный, бессмысленный ад. Все вы пораженные в правах. Политологи глупели на глазах, лапки политических деменций, общество инерции и страх. Денег нет, но нет и индульгенций. Все вы пораженные в правах, думаете, жизнь качнется влево. В ваших конституциях, стихах что-то беспонтовое форево. Общество закончилось давно вместе с политическим процессом. Вы пришли служить языческую мессу в класса Б артхаусном кино. Кто в парламентской республике сыграл роль уже казненного Десада? Боря умер, Николай ногой качал. В принципе, это так вам всем и надо. Багряной кровью окрашен. Зачем меня пугают зоной, вторым болотным, Колымой? Я не храню в офшорных зонах свой обналиченный покой. И посему любые казни, что комариный мне укус, мне голос был, что нету разниц, там, где нас нет, когда так пуст наш счет. Швейцар в швейцарском банке вчера на ушко говорил, что нищие, как черви в банке. И я там был, но я свалил. Зачем меня тюрьмой пугают? Я знаю, что тюрьма пиар, героя нет, не умирают, и получают гонорар. И биографию в придачу. Героям проще, чем другим. Вот в переделкинскую дачу вжимается от страха в Крым иной поэт-невольник этой распределительной тюрьмы. И пенсионные монеты, как звезды, светятся из тьмы. С моим неместным сверхзапросом ничто мне не внушает страх. Зачем пугать меня хаосом? Я сам хаос, и в этом прав. Нечеловеческих амбиций мне здесь, увы, не утолить. Но не пугай меня полицией без лица и для безлицей тли. Провинциально безобразен пейзаж, в котором я живу. Зачем пугают смертной казнью тех, кто расстрелян был во рву? Да, это все метафорично и большей частью для рифм. Россия вся в ней исторична, как будто сказки братьев Гримм. Я не попала в ваши сети, и думаю, попав в петлю, я лишь сниму себя для селфи. Экстрим, я так его люблю. И электрическое кресло в постмодернистском кураже должно быть, главное, не тесно и приготовлено уже. Пугают нас, но мне не страшно, мне от чего-то скучно без. Багряной кровью окрашен уже осенний русский лес. что я хочу сказать публике, что не впадайте, пожалуйста, в отчаяние, в рефлексии, в апокалиптические предчувствия. Не храните Россию. Наша задача сейчас остановить тот процесс деструктивный, который происходит. А потом уже можно решать все остальное, потому что, мне кажется, нельзя впадать... Кто бы говорил, да, что нельзя впадать в уныние, такой ранний депрессивный человек, как я, но мне кажется, эта система идет к самодеструкции, самоочищению, и на ее руинах нечто возникнет в любом случае.
Писатель и политик Алина Витухновская. О человеке во времена хаоса и больших испытаний. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.
Студия подкастов «Радио Свобода».